У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты портала об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире радиошкола «Большой разговор». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и интернет-издание об образовании и воспитании детей «Мел-ФМ». Меня зовут Никита Белоголовцев, я главный редактор «Мела». Декабрьское предновогоднее настроение, но, тем не менее, наш большой воскресный разговор, как всегда, по расписанию. Мы много в этом году писали и говорили о важности IT-специальностей, IT-образования, и, в общем, если можно говорить о какой-то моде в образовании, то, наверное, слово или буквосочетание IT тут, наверное, в первых рядах. Собственно, будем говорить сегодня о том, как освоить профессии будущего, насколько важно кому, как и почему IT-образование для школьников. Говорить я сегодня буду об этом с Андреем Райгородским, директором физтехшколы прикладной математики и информатики. Андрей Михайлович, здравствуйте.
Добрый день.
Давайте сразу сделаем важное уточнение, дабы сочетание «директор физтехшколы» никого не ввело в заблуждение и не подарило ложных надежд.
Ну да, есть такой момент. Действительно, можно подумать, что это общеобразовательная школа. Вообще слово «школа», оно, конечно, не очень хорошее в каком-то смысле, потому что имеет просто очень много различных значений. Это можно понимать и как общеобразовательная школа, можно понимать как научная школа, когда вот есть какие-то там ученые, которые со своими учениками делают какую-то интересную науку. Но есть и понятие школы как подразделение университета. В данном случае это большой кусок физтеха Московского физико-технического института. Сейчас на физтехе 6 так называемых школ. Каждая школа – это такой центр компетенции в своей области. И вот наша физтехшкола, она является центром компетенции в области математики и информатики. Объединяет она в себе два факультета – факультет инноваций и высоких технологий, факультет управления и прикладной математики, вот такие два у нас замечательных факультета, и десяток продвинутых лабораторий, которые, в общем, занимаются как фундаментальной наукой, так и работой с индустриальными партнерами, то есть практическими приложениями.
Андрей Михайлович, две фразы, о которых часто пишут, часто говорят, в том числе в этой студии, в нашей программе, звучат они примерно так. Мы понятия не имеем, что наши дети будут делать там через 4-5, не говоря уже через 10 лет. Профессии стремительно меняются, востребованные навыки стремительно меняются, и, в общем, к чему-то сильно заранее готовиться и планировать что-то конкретное довольно сложно и, ну, в общем, иногда и даже довольно странно. И при этом иногда очень часто, ну, вот чуть ли не через запятую говорят, но при этом мы понимаем, что IT – это вот там то, что должно быть, то, что может быть полезно и тому, кого там скорее принято называть гуманитариями, хотя тут же мы там говорим, что деление, оно абстрактное и так далее. Не видите ли вы в этих двух тезисах некоторого внутреннего противоречия, и как они для вас сочетаются?
Ну, на самом деле, я совершенно не уверен, что большинство людей, как вот вы сейчас это презентовали, действительно настолько хорошо отражают необходимость математики и ее приложений в виде айтишных таких задач, как что-то такое общезначимое, нужное. Я как раз совершенно не уверен, что люди, которые себя позиционируют как гуманитарии, всегда понимают, насколько здорово и важно знать вот эти самые технологии.
Гуманитарии, может быть, нет, но те, кто говорят о профессиях будущего, те, кто рассуждают об образовании, не знаю, те, кто размышляют о востребованности тех или иных профессий, ну, в общем, конечно, такую оговорку в последнее время делают практически всегда.
Ну, может быть, я на самом деле вижу самые разные ситуации, мне приходится выступать очень на многих площадках, и я вообще с удовольствием это делаю. делаю. Я очень люблю заниматься популяризацией. Я рассказываю много таких открытых лекций про математику, про информатику, про всевозможные интересные задачки. И на самом деле мне зачастую приходится все-таки людей убеждать, что математика – это классно, и что она нужна в природе постоянно. То есть когда мы занимаемся какими-то прикладными задачами, когда мы просто выходим из дома каждый день, мы эту математику видим повсюду, в своем сотовом телефоне, в расписании движения автобусов, да где угодно. В общем, повсюду есть сплошная математика, и людей как раз в этом приходится, как правило, убеждать. Но действительно более продвинутый такой контингент товарищей, которые как бы прокачанные, да, они уже знают вот, действительно, где есть эти приложения. Ну, хорошо, да, наверное, они делают такую оговорку по поводу важности IT-специальностей, но, в общем, конечно, они во многом правы. То есть понятно, что есть масса других интересных вопросов в жизни, которые тоже найдут свое применение в будущем. Это, конечно, медицина, это, конечно, биология. Все это очень важно, но это все на самом деле на стыке находится. Ну, вот и как раз IT, да, IT здесь тоже исключительно важную роль играет, да.
Вот здесь же как раз говорится, что как раз в будущем будет очень мало там биологии без математики. Там, я не знаю...
Это тоже верно, да.
Инженерии, да, без математики и чего бы то ни было без математики. И область там, знаний или приложения человеческого таланта, в которой значительную роль в ближайшем будущем, значительную комплементарную роль не будет играть там математика или IT, довольно сложно.
Ну, может быть, и не очень сложно, но все-таки действительно очень, очень значимую роль в нашей жизни играет IT, играет математика, и вот сейчас уже просматриваются какие-то вещи, связанные с так называемым искусственным интеллектом, который, наверное, может немножко и пугать, как все, что связано с созданием каких-то совершенно продвинутых вещей, которые могут как-то... и отрицательно в том числе повлиять на нашу жизнь. Но тут уже это отдельный философский вопрос, который можно, конечно, обсуждать. Но, с другой стороны, без вот этих технологий, без создания того, что называется искусственным интеллектом, без того, что называется машинное обучение, действительно сейчас практически никакая содержательная дисциплина современная невозможна. Это правда.
А придем ли мы в этой связи к тому, что, ну, может быть, не конкретно вы и не конкретно на физтехе, но ваши коллеги очень во многом будут доучивать тех, кто, ну, там, так или иначе математику пропустил, и к вам будут приходить, к вам в широком смысле слова, будут приходить взрослые состоявшиеся биологи, физики и химики, и вы будете доучивать их математике.
Ну, если честно, то к нам и в узком смысле этого слова вполне себе приходят, и даже лично ко мне, потому что, как я уже сказал, я много занимаюсь популяризацией, много читаю разных лекций, и одним из форматов, в рамках которых это очень удобно делать, является дистанционный формат. Есть замечательные площадки, типа Курсера или национальной платформы открытого образования и многие другие, те же вебинары, которые можно читать на базе того же физтеха нашего. В общем, у меня лично просто есть буквально десяток различных курсов и вебинаров на этих площадках, где я рассказываю, в общем, о хорошей математике, о различных ее разделах, и слушают это, конечно, далеко не только студенты или школьники, это слушают в том числе и взрослые дяди и тети, как вы говорите, которые, возможно, состоялись, конечно, в своих профессиях, но хотят доучиться, хотят вспомнить, что такое математика, и для кого-то это просто, ну, не знаю, вдохновение души, систематизация своих знаний, способ как-то упорядочить мышление и так далее, а для кого-то это реальная нужда, возникшая в рамках специальности.
На этом фоне так забавно совпало, ну, вот лично для меня, что в последнее время у нас на Меле несколько там, совсем невзаимосвязанных и, в общем, даже, как мы проверили, незнакомых между собой mm-hmm. людей, которые преподают математику в школе, написали несколько схожих по посылу и настрою текстах с общей мыслью «математика наступает», математика становится все более востребованной и общеупотребимой, и как на этом фоне обидно, что зачастую российская школьная программа, в общем, учит и не совсем даже математики.
Это, кстати, правда.
И
да,
учат, в общем, да, чему-то, что может быть правильнее называть арифметикой.
Правильно,
и
да,
для
да,
огромного количества людей, в том числе, ну, вот так называемых, закавычим для простоты, гуманитариев, угу, в общем, на корню губит, ну, вообще понимание о том, как это может быть интересно, прекрасно и увлекательно.
Да, действительно, математика – это скорее способ мышления, это скорее логика правильно поставленная, это способ построения доказательств, нежели просто счет банальный, как вот многие воспринимают в результате обучения по текущим программам. И еще хуже, когда это не просто счет, ну ладно, считать-то, в общем, еще может быть относительно интересно, но когда это заучивание каких-то формул, смысл которых не очень ясен, это, конечно, очень плохо. Мы стараемся с этим бороться, и, в общем, я лично и моя физтеховская школа, в которой есть вот столько подразделений, о чем я уже сказал, мы очень активно сейчас занимаемся, в том числе и работой над школьной программой, конечно, до университетской.
А для тех, кто вот не понимает глубины проблемы, вот что с ней, с этой школьной программой, не так?
Ну, понимаете, я не хотел бы говорить, что прям вот, ну, совсем не так. На самом деле, конечно, те объекты, которые там изучаются, они хороши. Там проблем-то много в каком-то смысле, и это целый комплекс проблем. Например, проблема есть в том, что нам, безусловно, не хватает должного количества кадров учительских, то есть людей, которые смогут действительно увлеченно, ярко и неформально донести до школьников, что такое математика. Для этого надо выстраивать эту прослойку, и на нее зачастую ресурсов не хватает. То есть, может быть, формально даже наполнение программы не такое плохое, но надо объяснить человеку, зачем этот несчастный логарифм нужен, а не тупо складывать логарифм А и логарифм Б, убеждаясь каждый раз, что это по какой-то причине равно логарифм А поделить на Б. Ну, умножить на Б, если мы их складываем. Если вычитаем, то поделить. Но это совершенно формальная вещь, которая никому не интересна. Если школа не математическая, зачастую учат просто, как посчитать интеграл формально.
Да, и при этом еще и употребляют вот эту совершенно неработающую для подростка формулировку про то, что, ну, это полезно для общего развития, это заставляет мозг работать. И даже если и заставляет... вот, ну, подростку убедить себя в этом...
Нет, это опять арифметика. То есть, если человека просто формально научили, что интеграл от x квадрат там пополам, или интеграл от единицы поделить на x, это тот же самый логарифм x натуральный. А что бы это такое было? Что такое это загадочное число e? Зачем оно вообще нужно? И почему так важно именно по его основанию брать логарифм, а не, скажем, по основанию 2? Хотя в той же IT, ну, в общем, двойка какую-то тоже выделенную роль играет. Если нету конкретных кейсов, если нету какого-то живого объяснения, откуда это все берется, то это, конечно, это опять арифметика тупая. Но вот есть формальная операция взятия интеграла. А что такое этот интеграл? И вот во многих школах этому просто не учат. С другой стороны, есть, конечно, масса задач, которые можно проиллюстрировать, скажем так, с помощью каких-то компьютерных имитаций, что ли, симуляций. То есть ни в коем случае нельзя переводить чистую математику на рельсы программирования. Это было бы ужасно. То есть если бы школьника учили хорошей математикой, не математики, извините, не в игровой форме, там, а в форме, ну-ка, давайте набьем формулу на компьютере и посчитаем, то это, конечно, в общем, совсем не то. Речь идет о другом. Речь идет о том, что можно какие-то вещи айтишным образом тоже проиллюстрировать. Это на кого-то произведет тоже положительное впечатление. И вот такие вещи, конечно, можно вводить в программу. Ну, много чего можно вводить современного, просто как иллюстрация для того, зачем мы изучаем те или иные объекты. Конечно, вроде как постулируется, что в школьной программе появилась вероятность, но я на огромном опыте общения со школьниками знаю, что все-таки вероятности они обычно не понимают, совсем не знают, и их, конечно, приходится доучивать, переучивать. Они радуются, это можно на очень понятных, красивых примерах проиллюстрировать завсегда. То есть, опять же, не хватает в каком-то смысле кадров, которые в должной мере донесут Да, школьника красоту и смысл этой науки.
Ну и плюс, наверное же, в общем, есть проблема, там, я отчасти вспоминаю это по своей учебе в школе, хотя, в общем, я учился как раз вот в последние доЕГЭшные годы, ну, заканчивал школу, но вот эта проблема того, что когда у тебя начинается 11 класс, а иногда сейчас и конец 10-го, то, в общем, все новое, что появляется в этот момент в школьной программе по предметам, которые ты понимаешь, ты будешь сдавать и продолжать учить в институте, ты еще там как-то усваиваешь, там, может быть, параллельно с подготовкой к экзамену. А, например, математика. Я очень любил в школе математику, хотя, в общем, и не стал ей ни в каком виде заниматься как основной своей специализацией. Но, в общем, ты понимаешь, что все равно вот это вот все, что в математике происходит дальше, там, октября 11 класса, оно происходит где-то вроде с тобой, но не с тобой при этом.
Ну, это отдельная проблема. Я так все-таки надеюсь, что сейчас оно постепенно налаживается. Вот, но да, такая проблема, конечно, тоже есть. Вот. Но что касается IT, то, конечно, надо выстраивать какую-то систему не только, может быть, обязательного школьного образования, но и дополнительного тоже. И вот мы сейчас как раз на физтехе инициировали у нас в школе, в техшколе прикладной математики и информатики, инициировали большую такую движуху, я бы сказал. Кстати, забавная вещь, ведь московское здание физтеха, физтех в основном расположен на Долгопрудном, это формально подмосковный город, конечно, но он примыкает к Москве, а вот московское здание физтеха находится прямо тут, под боком, в Клементовском переулке. Вот мы сейчас сидим здесь на Пятницкой улице, а в Клементовском переулке находится московское здание физтеха. И вот мы здесь начали постепенно эту движуху раскручивать. Как раз в этом московском здании начали производить первый кружок, который назвали «Школа глубокого обучения». Значит, это такой каламбур, что ли, в каком-то смысле, потому что, ну, конечно, мы стараемся глубоко обучить тех школьников, которые к нам приходят, но на самом деле речь идет об уже упомянутом ранее машинном обучении, так сказать. То есть о тех задачах, которые возникают как раз в связи с созданием искусственного интеллекта. Это задача вот машинного обучения, в частности, глубокого так называемого обучения нейронных систем.
Если мы говорим про физтех, то, наверное, школьники, которые к вам приходят, это, в общем, уже те, кто математику любит.
Конечно, математику, информатику, да.
Да, уже те, кто знают, и, в общем, не те, кто открывают ее для себя там.
Ну, давайте я только подчеркну, что мы говорим сейчас именно о физтехшколе прикладной математики и информатики, то есть это ФИФТ и ФУПУМ, факультет инноваций высоких технологий, факультет управления прикладной математики. Наверное, люди, которые приходят в биологическую медицинскую школу или люди, которые приходят, собственно, на ФОПФ, это главный наш физический факультет, они, конечно, и математику любят, без этого уж, ну, как бы никак, но все-таки они еще и физику любят. Было бы странно, если бы на физтех поступали ребята, которые не любят физику. Вот. Но наша школа, физтехшкола, школа прикладной математики и информатики, она такая вот, она особенная. То есть в ней есть целое направление, в рамках которого физики достаточно мало. А есть и очень большое направление, в котором физики традиционно много. Это тоже круто, очень важно для выстраивания понимания того, что такое математическое моделирование, как построить интуицию математической модели. Это тоже очень важно.
Давайте поговорим, мне кажется, возможно, еще более болезненной штуки, чем математика в школе, это информатика в школе.
Ну, вот я в каком-то смысле, это я уже начал говорить про информатику, да, но, может быть, не в школе, а в рамках кружкового такого движения. То есть мы сейчас начали один кружок, но рассчитываем сделать целую большую такую всероссийскую платформу, в рамках которой будет функционировать целая система кружков, которые будут интересны и самым начинающим, то есть условным гуманитариям, которые вдруг задумались о том, что, может быть, им полезно и IT-специальность какую-то на школьном уровне изучить, и продвинутым ребятам, в том числе самым продвинутым, которые, в общем, находятся на уровне, что называется, победителей призеров всероссийских олимпиад по предметам профильным типа информатики, как и математики, да, ну, наверное, и физики, еще каких-то, и учителям, на самом деле, то есть это будет большое движение, ну, потому что действительно у нас в школе, в общем, сейчас сконцентрированы очень значимые кадры, значимые компетенции в этой области. В частности, несколько лабораторий просто занимаются профильно работой над созданием различных, так сказать, кусков искусственного интеллекта. Есть, например, лаборатория замечательная, которая софинансируется, скажем так, Сбербанком. Угу. Сбербанк все знают. И есть такое...
Скупили все видеокарты, создали дефицит.
Да, 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 есть и такое. И НТИ, который расшифровывается как Национальная технологическая инициатива, вот они софинансируют создание искусственного речевого интеллекта. Это, в общем, такая очень амбициозная задача, которая решается силами сейчас физтеховских сотрудников. Ну и есть еще несколько таких же замечательных лабораторий в этой области. Вот мы посчитали естественным объединить их усилия для создания такой кружковой платформы и обучения школьников. Что касается информатики в школе, ну да, это, конечно, болезненная тема, в общем, это.
Почему?
Ну, потому что математику все-таки традиционно научились преподавать с советских времен, и хоть разваливали там в какой-то степени, но многие кадры остались, и люди понимают, что это такое. И во многих регионах, слава богу, есть очень сильные школы. Есть очень мощные лидеры, которые умеют подготавливать школьников в этой области. И если вдруг, а это зачастую, конечно, так, не хватает кадров на уровне общеобразовательных школ, то они, тем не менее, кадров, в смысле учительских, я имею в виду, но они умеют выцеплять правильных школьников, талантливых, и доучивать их уже в своих центрах.
Ну да, это, таких, в общем, таких оазисы получаются.
Ну, в общем, слава богу, таких регионов по России достаточно много. Я стараюсь и сам лично, как вот просто лектор, условно говоря, и как человек, который заинтересован в работе со школьниками, со студентами, потом выращивание их кандидатов, докторов наук, вот я стараюсь с ними со всеми взаимодействовать.
А это территориально какие, в первую очередь, регионы?
Ох, ну, территория-то очень разная. Нет, ну, понятно, что в Москве, конечно, сильные школы. Ярославская область очень сильная. Там есть отличная школа. В Кировской области есть замечательный тоже лидер, который многие годы там производит совершенно фантастическую деятельность. В Омске очень хорошо это поставлено. В Новосибирске, в Кургане. Ну, в меньшей, может быть, сейчас степени, но тоже очень-очень неплохо. В Екатеринбурге, в Челябинске. На самом деле, ну, масса таких замечательных, выдающихся центров. Выделенную роль в этом месте для меня сейчас играет, на самом деле, юг России. Там есть совершенно потрясающий центр в Адыгее. Вот многие
никогда
даже...
не слышал.
Вот многие даже, наверное, не знают, что есть такая республика у нас в России.
Нет, ну, то есть про республику ты, конечно, слышал, а вот...
Первый регион-то, 01. Адыгея, самый первый по алфавиту, и вот если вы смотрите на автомобильные номера, то самый первый регион – это адыгейский. Там очень сильное школьное математическое образование поставлено благодаря тому, что там есть очень хороший лидер Дауд Казбекович Мамий, такой замечательный декан тамошнего факультета Адыгейского государственного университета. И мы с ним очень-очень тесно взаимодействуем последние несколько лет. И вот в этом году у нас крупный успех. Недавно было объявлено о создании, о конкурсе на создание региональных научно-образовательных математических центров по России. И вот один из таких немногих центров решено, уже принято решение создавать именно на базе Адыгейского государственного университета под моим непосредственным руководством. Моя команда приедет в Адыгею и будет там развивать еще более мощное образование на базе того, что они успели создать сами. Ну, вот сильный регион, слава богу, вот он развивается, понятно, как его развивать дальше, это очень круто.
Очень прекрасно и интересно, потому что, ну, конечно, про там Урал и...
Ну, Сибирь, конечно, была обозначена,
ну, да,
центральная,
да, Сибирь,
часть
это
России,
понятно,
да.
А вот, честно говоря, про юг, это для меня такое, ну, даже немного,
ну, вот,
откровение.
Вот такой, тем не менее, есть центр совершенно замечательный, оттуда лучшие школьники поступают, безусловно, в наши замечательные вузы, которые, как известно, работают мощными пылесосами. И к нам на физтех, конечно, поступает масса ребят, и я их очень люблю, потому что, действительно, я с ними работал еще, когда они были школьниками, и никто не против того, чтобы лучшие ребята поступали в такие центры, как физтех. Но хочется, чтобы все-таки следующий тоже очень высокий, очень качественный уровень не пропадал для региона.
Ну, конечно, это, во-первых, вторая очередь, а во-вторых, ну, там, сознательный выбор кого-то.
Там очень хорошие
дома,
ребята.
Оставаться
очень
дома.
Хорошие ребята, да, и, конечно, безумно интересно сделать Вот такое вот начинание. Я надеюсь, что, в общем, благодаря созданию этого центра весь юг как бы так вот сконцентрируется вокруг нашего адыгейского начинания.
Итак, давайте мы прямо сейчас сделаем небольшую паузу, прервемся на несколько минут, и затем с Андреем Рогородским продолжим разговор об IT-образовании на радиостанции «Говорит Москва».
У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты портала об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор».
Еще раз здравствуйте, это радиошкола «Большой разговор», совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и интернет-издание об образовании и воспитании детей МелФМ. Меня зовут Никита Белоголовцев, я напомню, у меня сегодня в гостях Андрей Рогородский, директор физтехшколы прикладной математики и информатики. Андрей Михайлович, здравствуйте еще раз.
Добрый день.
А если мы все-таки вернемся к той самой школьной информатике?
Да, мы немножко отошли от темы, то есть я сказал, что есть масса хороших регионов, где сильно развита математика. Конечно, есть и довольно много регионов, где вот на таком уровне, на уровне кружкового движения сильно развита информатика. Их тоже можно также ярко перечислять и говорить о том, какие они замечательные. Но все-таки вот ну, традиция математическая чуть более укоренена, что ли. У нее большая история. И, наверное, ну, пока просто вот на нынешнем этапе развития немножко не хватает для того, чтобы, ну, вот так лучезарно осенить школы.
А с содержанием?
Не хватает немножко, да. Ну, и содержание.
Программы.
Содержание программы, конечно, требует определенного апгрейда. Ну, опять же, очень важно, чтобы то, что делается в рамках этой программы, особенно в отношении информатики, в большей, может быть, даже степени, чем в отношении математики, было привязано к каким-то реальным кейсам. Вот это то, над чем мы тоже стараемся очень активно работать, потому что, слава богу, когда у тебя вот в школе, в институте, да, есть должное количество реально действующих лабораторий, и ты знаешь вот эти кейсы, да, то есть ты знаешь, какие задачи приходят от индустрии, и понимаешь, что часть из них можно транслировать правильным образом школьнику, можно транслировать студенту, тебе легче увлекать, и тебе легче объяснять, зачем то или иное действие, тот или иной объект нужен.
Нет здесь опасности, что вот, например, нас сейчас с вами услышат, как-то запишут в магическую тетрадочку и скажут: о, кейсы, конечно, какой классный нам, значит, подали в радиоэфире совет. А на практике это отразится, к сожалению, там, ну, гипотетически тем, что, окей, мы взяли кейс, мы, значит, его обсудили, мы научили этому учителей, мы это апробировали в паре пилотных регионов, потом мы это внедрили, потом, ой, как это так, мы учим тому, что устарело, тому, что было актуально 10 лет назад, а 5 лет назад
нет,
безнадежно устарело.
Но вы же понимаете, что все-таки такие вещи делаются системно, то есть надо принимать решения на достаточно высоком уровне и делать
какую-то унификацию. Нет, ну, то есть я имею в виду, если прям вот на высоком уровне это будет принято, здесь же как раз, ну вот как.
Но оно просто так не будет принято. В это все равно будет вовлечено огромное экспертное сообщество. И, ну, просто услышав нас даже по самой замечательной радиопередаче, я думаю, что так решения приниматься не будут. Есть на самом деле все-таки государственная система работы в этой области, про кейсы знают. Проектное обучение сейчас очень пропагандируется на самом высоком уровне. Ну, скажем, в Сочи есть известный центр «Сириус». Я буквально в воскресенье там был один день в очередной раз. Почти каждый месяц сюда летаю с какими-то лекциями. Вот в этот раз тоже летал. Это президентский центр, который... Я сейчас закончу мысль просто там про проектную деятельность. Там регулярно организуются школы, которые направлены именно на проектную деятельность со школьниками. То есть вот разбор конкретных кейсов, решение каких-то задач, которые можно довести в том числе до внедрения или публикации. И, в общем, это реально работает. То есть некоторые доходят и до внедрения, и до публикаций. Ну, такая вот наиболее крупная смена в этом смысле проходит обычно в июле. Это называется просто проектная смена, она прямо с 1 по 24 июля. И там много разных направлений. В частности, вот наше направление, которое физтех в моем лице делает с привлечением кучи индустриальных партнеров, в том числе и вне физтеха тоже, это направление называется «Извлекаем пользу из больших данных». Ну, то есть, вот опять такое айтишно-математическое направление, и там действительно с подачи первого лица государства был построен этот центр, и, в общем, действительно детей учат современным методам анализа данных, машинного обучения, искусственного интеллекта и так далее.
У меня есть ощущение, что значительное количество, ну, например, родителей, до сих пор не до конца понимают, в чем суть и содержание школьной информатики. И, условно говоря, чему должны на школьных уроках информатики их детей научить. Ну, то есть, потому что во времена, вот опять-таки, я учился в школе сравнительно недавно, это там чуть больше 10 лет, уроки информатики, это, в общем, было, ну, прям, скажем, странное времяпрепровождение, где в лучшем случае мы там осваивали Word и какие-то совсем простые прикладные программы. А, в общем, чему должны учить на уроках информатики сейчас, когда есть digital natives, рожденные с телефонами, как кажется, не очень понятно.
Ну, на разных уровнях, конечно, по-разному, но, с другой стороны, ясно, что информатика в каком-то смысле это почти математика, а именно главная цель все-таки обучения информатике – это ведь не научить конкретному языку программирования даже или нескольким конкретным языкам, а это научить алгоритмическому мышлению, то есть человек должен научиться понимать, что такое алгоритм. Построить алгоритм. Вот что это значит? Это опять к вопросу о том, что мы строим какие-то логические выводы, но математика – это способ доказательства абстрактного достаточно, а здесь конкретный алгоритм, который не просто доказывает существование, скажем, какого-то объекта, а работает для реализации конкретной цели. И совершенно потрясающая вещь, например, состоит в том, что какие-то задачи алгоритмически можно разрешить, а какие-то... Ну, просто принципиально нельзя в предположении определенном. То есть, вот это совершенно удивительно, и хотя бы, ну, какой-то минимум вкуса в этом месте создать очень неплохо. Ну, когда школьники продвинутые, их, конечно, на всяких сборах по информатике, на всяких школах выездных, вот еще одно значение слова «школа», что бывают выездные школы, там, летние школы, зимние школы, как в том же Сириусе, вот их там учат, что такое алгоритмы, что могут машины, что в принципе не могут, так сказать, вот в нынешнем понимании алгоритма, но в этом, конечно, суть. Понятно, что для того, чтобы реализовывать эти алгоритмы, уже нужно знать какие-то языки программирования, это можно обсуждать, какие языки более полезны, может быть, для школьников, какие менее, я даже сейчас не хочу настолько определенно высказываться. Вот, конечно, что-то надо использовать в качестве инструмента, но это должно быть, опять же, как подспорье для реализации интересного, ну, кейса в широком смысле этого слова.
Ну да, в общем, конечно, информатика и IT с ее, ну, с их максимально практическим применением едва ли не больше всего как раз напрашиваются, конечно, к каким-то реальным проектам, к каким-то, ну, там, пусть локальным, но законченным целиком историям, и когда, ну, в общем, видишь, что в школах программирования там для детей 6, 7, 8 и 10-летние дети с, там, с интересом, увлечением создают свои игры, создают свои программы, создают управляемых роботов, конечно же, в общем, ждешь, надеешься и видишь, что в старших классах школы, ну, тут
а уж, тут вот появится самоуправляемые роботы, то есть с искусственным интеллектом опять. Но, представляете, как здорово, можно научить школьника обучить, в свою очередь, и школьник уже обучит там какую-нибудь нейронную сетку. Это на самом деле не безумно сложно, то есть если постепенно к этому готовить, так все и получится. Для многих это будет гораздо проще, чем считать абстрактные, непонятно для чего нужные интегралы или какие-то абстрактные логарифмы. С другой стороны, в какой-то момент, когда они начнут оценивать, например, сложность какого-нибудь алгоритма или что-то в таком духе, они вдруг поймут, что вот тут-то эти все математические объекты-то и нужны. И вот это как-то очень естественно.
Да, и это как раз, опять-таки, безусловно, приблизит математику к тем, кто, в общем, может быть, изначально считал ее совсем не своей,
ну, конечно,
чужой,
конечно,
ненужной и невостребованной там.
Единственное, что в этом месте меня вот по-прежнему настораживает, это пока очевидная нехватка кадров. То есть необходимо, конечно, доучивать учителей. И это простраивание системы на всех уровнях, оно, конечно, крайне непростая задача, с учетом там финансовых трудностей.
А это поколенческая проблема, что просто, вот, не знаю, физически еще не выросли и не повзрослели люди, воспитанные в новой цифровой среде, или проблема подготовки и обучения?
Нет, это все-таки более системная проблема подготовки и обучения, в том числе, к сожалению, и финансовая, конечно. Но на самом деле школ-то действительно безумно много, и на все вот таких по-настоящему адекватных кадров в этой области не хватает, выстроить эту систему крайне трудно. Вот. Но мы уж со своей стороны сделаем все возможное, чтобы, ну, чем больше, тем лучше. Я не могу сказать, что вот мы сейчас возьмем и прямо все для всех построим, но у нас сил много, мы постараемся. Не все так максимум, а максимум, может, будет и большим очень.
Но, дай бог.
Дай бог, конечно, да.
В этой ситуации у нас в программе уже прозвучало словосочетание digital natives или цифровые аборигены, там, те, кто... Ну, то есть, наверное, я вот так сейчас попробовал в уме посчитать, наверное, на первые курсы к вам еще, в общем, пока все-таки не пришли те, кто прямо вот совсем с телефоном в руках вырос.
Ну, может быть.
Но, в общем, те, кто там привык к телефону с условного первого-второго класса, как к мобильному телефону, как к чему-то неотъемлемому.
Ну, да.
То есть все-таки для нас с вами там мобильный телефон – это штука, которая вошла в уже относительно сознательную
жизнь. Ну, конечно, да. Я такую бандуру себе приобрел здоровенную в 98-м году, и я ее использовал исключительно для того, чтобы с нее позвонить. Ну, вот надо там в какой-то экстренной ситуации позвонить, сообщить, что я задерживаюсь, скажем. Вот я ее так использовал. А так она все время была выключена. Дорого стоило.
Конечно, чудовищно дорого.
Бандура была изрядная. Ну, такая вот. Слушатели это не видят, я тут руками пытаюсь жестикулировать, но уж.
Для вас, как для педагога, те, кто выросли с телефоном в руках, как студенты, чем-то отличаются от тех, для кого вот эта бандура была чем-то новым в жизни?
Я бы сказал, что ничем, но я, конечно, избалован, потому что я все-таки работаю в лучших учебных заведениях, в которых действительно студенты, абитуриенты совершенно отборные. И на физтех к нам поступают такие ребята, которые что с телефоном, что без телефона щелкают задачи получше нашего. Так что
а те, кто чуть менее избалован?
Ну, а тут трудно судить, на самом деле. Тут палка о двух концах. Это может и вредить, конечно, то, что человек все время сидит в телефоне, но может быть и полезно. То есть надо просто правильно направлять эту энергию. В конце концов...
А по-другому они думают? По-другому они, не знаю, мир видят? Потому что это же такая, ну вот, вечная родительская страшилка, что там дети, значит, которые там подходят к окну и пытаются увеличить, отзумить изображение руками, вот, что они будут совсем другие, мы их не поймем, и они будут по-другому учиться и сбросят нас с корабля современности.
Ну, понятно же, что каждое поколение все-таки отличается от предыдущего, и, наверное, за несколько поколений изменения появляются. Являются очень большие. Конечно, нам трудно разговаривать на одном языке с людьми, которые жили 100 лет назад или тем более 500 лет назад, даже если бы язык не менялся как таковой, ну, то есть если бы слова были прям в точности теми же, мы все равно, наверное, говорили бы на разных языках. Но это нормально. Люди как индивидуумы, как представители социума, я не знаю, в любом смысле они остаются людьми с обычными своими психологическими проявлениями. Просто, конечно, человек, который знает, что такое, условно говоря, антибиотик, айфон там, и так далее, он по-другому воспринимает реальность, нежели человек, который привык к тому, что единственный способ лечения – это кровопускание. Или какую-нибудь травку выпить непонятную. Ну, понятно, что они немножко по-разному смотрят на реальность, мягко выражаясь. Но люди-то всегда остаются людьми. Уж на уровне смены одного-двух поколений как-нибудь мы друг с другом договоримся.
Стоит ли родителям и абитуриентам бояться перевыпуска и перенаполненности рынка труда специалистами в сфере IT. Если мы говорим о модной специальности, о модном направлении и о некотором тренде.
Кажется, что пока не стоит, потому что пока очень востребованная специальность, и действительно она будет достаточно долго еще очень востребована. Я не думаю, что мы быстро создадим полноценный искусственный интеллект в ближайшие десятилетия. Да, машина научится с нами разговаривать так, что за первые 15 минут мы, грубо говоря, не отличим, кто с нами говорит. Но если совсем уж троллить машину не станем. Вот, но если просто будем пытаться разговаривать с ней так, как если бы мы разговаривали с человеком, предполагая, что этот человек адекватен, то мы, в общем, с ней будем говорить и не будем понимать, что это машина. И многое чего еще такое мы можем научиться делать в ближайшее время, но это, конечно, не интеллект в полном смысле этого слова. То есть думать как человек и доказывать теоремы, например, сложные, машина в ближайшее время не научится. Это совершенно разный уровень умения. Одно дело загнать условно искусственный мозг огромное количество словарей и дальше обучить, то, что называется, просто кучу примеров показать, как можно разговаривать с помощью этих словарей. И совершенно другое дело обучить как-то ассоциировать объекты, которые, ну, совершенно не очевидно, как ассоциируются, а только это нужно для того, чтобы доказывать теоремы.
А если мы говорим, ну, то есть, понятно, вы здесь снова несколько избалованы в плане качества и абитуриентов, и затем студентов, и выпускников. Я вспомнил забавную историю. Мы на Меле вместе с одним из хедхантинговых порталов делали рейтинги востребованности выпускников по специальностям. И один из выпусков был посвящен IT-специалистам. И я смотрел на список и не понимал, чего меня там смущает. Долго не мог понять, что меня смущает. Потом понял, там нет физтеха и... И еще какого-то вуза.
Ну, я не очень понимаю, почему там нет физтеха.
Вот, и я, собственно...
где его нет, это мне тоже не очень понятно.
Вот, я задал этот вопрос. Я говорю, а что же так? Они говорят, понимаете, в чем дело? Просто наша методика построена на анализе резюме и того, как быстро, значит, на резюме происходят отклики и так далее. Говорит. А подавляющее большинство выпускников физтеха просто не размещают физически резюме, потому что, как правило, в процессе работы получают предложение или находят работу, и у нас просто, говорят, базы для анализа нет,
ну, поэтому, на самом деле это,
поэтому вот такой
это,
казус.
Это может быть, потому что физтех же уникален своей системой образования, которая, начиная с третьего курса, переходит в существенной степени на базовые кафедры, так называемые. Это означает, что студент имеет прямо несколько выделенных дней, в течение которых он учится, то, что называется, на базе. Это какая-то организация, может быть, коммерческая, может быть, академическая, где студент просто проводит свое время, там его обучают такие же специалисты, как и внутри самого физтеха, то есть дипломированные люди, они тоже трудоустроены на физтехе, при этом оказываются, и там совершенно полноценные учебные планы, но заточенные под интересы, вот, либо компании, если базовая кафедра – это компания, скажем, у нас это может быть Яндекс, замечательная компания, вот, в общем, я с ним очень долгое время работал сам, у меня целый отдел там был теоретических прикладных исследований, сейчас сохраняется группа совместный МФТИ и Яндекс в рамках уже моей лаборатории внутри школы на физтехе. Вот, это Сбербанк у нас, это компания АБИ замечательная, 1С, много таких вот коммерческих структур, которые действительно выстраивают очень мощное образование у себя на базе, заточенное под свои вот эти айтишные, скажем так, интересы. Они, кстати, разные для разных кафедр. Надо же понимать, что IT тоже это широкая очень область. Там можно заниматься веб-программированием, а можно делать очень продвинутые современные алгоритмы.
Да, вот. Я вспомнил
и
это.
Бывают, конечно, кафедры академические, если можно, я вот еще скажу. Там тоже это не коммерческая структура, но там от этого ничуть не менее мощное образование. И в нашей школе, конечно, таких кафедр тоже большое количество. Это очень сильные организации, типа, скажем, вычислительного центра Российской академии наук или Института проблем передачи информации, Институт системного программирования, Института прикладной математики, в общем, масса таких замечательных институтов, на базе которых тоже созданы, причем довольно старые уже заслуженные кафедры, на которых могут учиться наши студенты. И это приводит к тому, что студент уже на четвертом курсе стажируется, а может быть даже и работает в той компании или на той кафедре, в рамках которой вот он оказался. Поэтому действительно может такое случиться, я просто вот заканчиваю эту мысль, что по окончании бакалавриата студент уже давно работает, и дальше он просто, может быть, там меняет как-то работу, но это совсем отдельная ситуация, нежели в большинстве других университетов, где студент, заканчивая обучение, только начинает задумываться, а куда же мне теперь разместить свое резюме, у него как бы уже... И бэкграунд очень мощный оказывается к этому времени.
Да, я вспомнил, собственно, МИФИ и МФТИ. Вот как раз...
Слова, кстати, не... аббревиатуры некоторые путают, да, к сожалению.
Да, 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 да. Вот, это как раз те, кого не смогли протрекать по резюме, потому что их нет, потому что выпускники штучный товар. А я, собственно, к чему вспомнил эту байку, и понятно, что ваши выпускники, это, как правило, это, в общем, ну, не комплект. Элемент, а констатация факта абсолютно, это штучный товар, люди востребованные, люди, там, за которыми как раз топовые компании чаще в очереди стоят, чем человек пытается что-то найти. А может ли сложиться ситуация, в которой через 3, 4, 5, 7 лет мы увидим перепроизводство, ну, вот, скажем так, в среднем сегменте, когда мы научим алгоритмы и нейросети, не знаю, в том числе писать значительные куски кода, и люди, которые, и вот айтишники, которые, ну, или те, кто сейчас хотят стать айтишниками, те, кто не сумеют писать нейросети, пишущие куски кода, как раз окажутся вот самой уязвимой такой и невостребованной, оставшийся за бортом стратой.
Ну, знаете, если мы начнем, конечно, плодить факультеты и университеты, которые занимаются подготовкой айтишников, то, конечно, мы можем дойти до состояния, когда все-таки здесь возникнет перепроизводство.
При... Ну, то есть, в общем, как вот этот...
нынешней раскладке, ну, в общем, это и минус, и плюс, но все-таки сияющие центры в лице Москвы и Санкт-Петербурга, они имеют несколько ведущих университетов в этой области, и больше как-то, по большому счету, и не нужно действительно. Мы тут лидеры, но есть и другие замечательные места, где неплохо обучают, мягко выражаясь. Очень сильные есть места.
То есть ситуация с перепроизводством, ну, вот этот классический пример, юристы и экономисты, ну, на дело... начало там, 2000-х, но не
это,
грозит.
Это другая ситуация. Все-таки юристы и экономисты – это, ну, немножко на бедности 90-х, и попытки как-то вот заработать такой якобы сильно востребованной профессией было, но понятно, что их действительно столько не нужно. Айтишников, конечно, если расплодиться очень много, тоже будет плохо, но не расплодиться. Пока вроде такого риска я не вижу.
Если давать совет родителям, я, ну, в общем, и по себе знаю, по разговорам там, с друзьями, знакомыми, что очень часто есть страх перегрузить или, ну, в принципе, знакомить ребенка с IT слишком рано, потому что, ну, куда ему, там 10, или куда ему 12, а потом ты понимаешь, что как-то, слушайте, ну, то есть не то, что поезд ушел, но можно было сильно раньше, и боялись совершенно глупо и беспочвенно.
Ну,
и
да.
Есть ли какой-то возраст, когда, как вам кажется, ну, точно не рано начинать знакомство с IT, или это вообще, ну, какая-то совершенно надуманная
история? Я ко всему стараюсь подходить как-то индивидуально, ко всем вопросам. Я не стал бы выделять ни для какой области знаний какой-то вот конкретный возраст, начиная с которого точно можно, до которого точно нельзя. Дети очень разные, но, конечно, если человек, условно говоря, до 40 лет не учился, то у него уже шансов мало. А если человек начнет учиться в 3 года, то, наверное, он детство потеряет. Но это какие-то очень грубые оценки. А точные все-таки для каждого человека свои, надо смотреть индивидуально. Ну, как-то все-таки по способностям, по интересам. Но пугаться-то не нужно. Ну, можно посмотреть, как ребенок начнет реагировать, посещая кружок. Ну, не понравится, уйти оттуда. Я в этом не вижу ничего криминального. Попробовать то, попробовать это. Только не сразу бросать. Потому что, конечно, если просто кидаться из стороны в сторону, тоже ничего хорошего не будет. Ну, надо испытывать разные возможности. У каждого свой интерес.
У нас, к сожалению, подходит к концу время, поэтому последний вопрос. Тут я все-таки попрошу конкретный возраст. Не позже какого возраста или класса нужно начинать готовиться к поступлению на физтех?
Тут все равно ответ следующий. Дело в том, что, к сожалению, сейчас очень важную роль играет балл ЕГЭ. И в нашу школу балл сейчас запредельный, потому что у нас действительно очень круто. Запредельный – это значит ближе к 300 по сумме трех предметов. И по большому счету, чтобы гарантировать себе поступление, надо победителем быть Всероссийской олимпиады по информатике, математике или физике. К этому готовиться, ну, трудно, скажем так. Ну, я бы сказал, что если ребенок начнет с 6 класса, то у него все шансы есть. Безусловно.
Спасибо вам огромное. Андрей Райгородский, директор физтехшколы прикладной математики и информатики, был у нас в гостях. Это была радиошкола на радиостанции «Говорит Москва». Повтор можно послышать на сайте радиостанции, а текстовый вариант на сайте Mail.fm. Слушайте «Говорит Москва», читайте Mail. Андрей Михайлович, спасибо вам еще раз огромное
спасибо.
За беседу.